Свобода поверх барьеров. Гость радиожурнала – грузинский политик и филолог Леван Бердзинишвили. С ним встретился в Тбилиси наш корреспондент Юрий Вачнадзе.
Левана Бердзинишвили в Грузии знают все. Он эдакий многоликий Янус. В политических кругах Леван известен как один из основателей республиканской партии, президент неправительственной организации «Республиканский институт». В научных кругах – как профессор филологии, видный специалист по античной литературе. Для широких масс он бывший диссидент, профессиональный оппозиционер, противостоявший советскому режиму и пришедшему ему на смену круглому столу во главе со Звиадом Гамсахурдия. Для бывших советских политзаключенных Бердзинишвили – товарищ по борьбе, отсидевший срок в ГУЛАГе. Зрители оппозиционного телеканала «Кавказия» знают его как постоянного гостя политических программ, безжалостно критикующего правящую в стране команду националов во главе с Михаилом Саакашвили. При всем этом и поклонники, и противники Левана, а это в основном звиадисты, единодушно признают его поистине редкий ораторский талант и величают ни больше, ни меньше, как Златоустом. На многочисленные предложения от издателей написать книгу о годах, проведенных в советском концлагере, Бердзинишвили, перефразируя Чукчу из известного анекдота, всегда отвечал: «Я не писатель, я рассказчик». И вдруг недавно, буквально за несколько месяцев, он написал книгу под названием «Святая бездна», где рассказал о своей жизни политзаключенного в лагере ЖК-385/35 в так называемом Дубравлаге, поселке Барашево Тингушевского района Мордовии. Книга молниеносно была раскуплена и сразу же завоевала популярность у читателей. Особенно привлекательной оказалась манера письма автора. Левана нельзя назвать грузинским Довлатовым, хотя некоторая схожесть, возможно, имеет место. Однако при этом в его письменном творчестве, как, впрочем, и в устном, значительно больше того веселого трагизма, той незаконной радости, о которой, как о важной составной части грузинского менталитета, говорил в свое время Мераб Мамардашвили. Беседовать с Леваном – огромное удовольствие. Батану Леван, расскажите о том, как вы создавали эту книгу.
Я не писатель, я никогда ничего не писал, кроме как научных статей. А на самом деле это не мемуары из ГУЛАГа, хотя это касается ГУЛАГа, это касается моего ареста за антисоветскую агитацию и пропаганду, и касается моих друзей, которых я видел и любил в политической зоне ЖХ-385/35, так называемый Дубравлаг, очень печально известное место. Это воспоминания, так сказать, художественные, то есть я не создавал эти воспоминания, а создавал их. Это совершенно так же, как действовали греческие авторы, которые не воссоздавали мифы, а создавали мифы. На базе, естественно, существующих мифов. Естественно, на базе существующих персонажей. Они все реальные люди. Те 15 человек, которых я писал, эта книга не обо мне. Эта книга о людях, которых я знал в зоне. Некоторые из них могут не узнать себя, потому что это большая правда о них, чем они о себе думают или знают. Это, так сказать, креативная часть воспоминаний. Это когда ты знаешь человека, но действия, которые он совершил, не совсем точно описывает его внутренний характер. Поэтому ты заставляешь его действовать в другом плане, чуточку изменив маленькой правде, но, естественно, добавив что-то хорошее к большой правде. Я не собирался писать книгу о зоне. Я человек говорящий, и все грузины, для них идеал Сократ. Мы люди устной культуры, мы люди, которые воспитывались на грузинских застольях. И я совершенно грузин в этом плане.
Говорит Леван Бердзинишвили.
И я не собирался писать, но, естественно, рассказывал своим друзьям, близким, рассказывал некоторые моменты, так сказать, своего ареста, суда, особенно о людях, которых я встретил. Мне говорили, надо это записать, я думал, что может да, может нет, но времени не настало. Вот в прошлом году я летел в Соединенные Штаты, чтобы оттуда полететь на Кубу, выполняя, так сказать, очень интересную, хорошую миссию, встретиться там с президентом и так далее, тайно, естественно. Сейчас можно об этом говорить. И в полете я почувствовал себя нехорошо. Я был не один, мы летели вдвоем. Я был с госпожой Тинатин Хидашели, очень известная грузинская правозащитница. И мне стало плохо, мы прилетели в Вашингтон. Я успел взять визу мексиканскую, потому что мы летели через Мексику. И мне стало очень плохо уже в мексиканском посольстве. И через некоторое время, после того, как люди, которые меня встречали, догадались, что меня невозможно просто так оставить, потому что температура поднималась и никак не снижалась, уже ничего не спасало, повезли меня в госпиталь, где я оказался в коллапсе, я ничего, некоторые вещи уже не помню даже. Я попал в очень известный и популярный в Вашингтоне госпиталь Сибли Мемориал. Там посчитали, что, может быть, у меня остались несколько дней, а может быть, даже несколько часов. И поэтому, когда мне дали успокоительные, очень серьезные лекарства, я уже не мог говорить, но врач почему-то посчитала себя обязанной докричаться до меня на очень внятном английском языке, очень медленно. Она понимала, что все-таки я иностранец. Она объясняла, что придут люди забрать меня куда-то. Я должен не уходить, я должен остаться. Я должен бороться за то, чтобы остаться. И я должен сказать им, что у меня есть какая-то сверхзадача, какие-то человеческие вещи, которые мне надо сделать, что не время мне уходить, что я в долгу перед кем-то и перед чем-то.
Говорит Радио Свобода, гость радиожурнала «Поверх барьеров» Ливан Бердзинишвили, автор книги воспоминаний «Святая бездна». Передачу подготовил Юрий Вачнадзе.
Я догадался, что она говорит правду, не зная меня совершенно. Она говорит правду, потому что я в долгу перед своими соузниками, перед людьми, с которыми я сидел, и выпячился один образ. Это образ Аркадия Дудкина. Это был человек, добряк, очень простой, с некоторыми ментальными проблемами, деревенский шут, из которого КГБ сделало очень грозного антисоветского деятеля, и которого посадили на 15 лет. Этот человек не помнил, когда он освобождается. Он просто помнил день, месяц, он не помнил года. И каждый год он требовал освобождения в этот самый день. И каждый год он атаковал здание администрации политического заключения. Но каждый год приезжала высокая комиссия из Москвы, в составе которой были академики. И они утверждают, что Аркадий Дудкин нормальный, что он вменяем, и он должен сидеть. И каждый раз, когда это случалось, он ломал все, и никогда его не посадили ни в штрафной изолятор, никуда, потому что, в отличие от высоких академиков, администрация зоны хорошо знала, что Аркадий Дудкин человек невменяемый, и с ним нельзя так. И этот человек вдруг стал для меня образом, перед которым я в долгу. То есть я почувствовал, что если я останусь жив, я должен написать этого человека. Ты в долгу перед Аркадием, потому что никто не понимает, кто такой Аркадий. Он ничему меня не научил. Он не был моим другом. Он был стрелок, если вы понимаете, что я имею в виду. Он был стрелок, потому что он никогда не покупал махорку. Был жадный, страшно, потому что деньги ему были нужны на свободе, а он каждый раз думал, что освобождается в этом году. И поэтому он не тратил те 5 рублей, которые были ему положены на курево, на чай и так далее. И он стрелял. То есть он подходил и говорил, дай закурить. Но он был человеком с фантазией. Он не просто приходил и говорил. Он приходил к Арбенину и говорил, что он служил как-то у Баграмяна. Баграмян был великий полководец, очень хороший человек, и между строк он вдруг добавлял: «Дай закурить», и если армянин был не на чеку, он давал, естественно, ему махорку закурить. Но армяне его очень быстро раскусили и не давали ему махорку, но он без паузы переходил к грузинам или к молдаванам, ну, к любым. Но грузина он начинал, что... Он хитрый очень был в этом плане. Он начинал, что на самом деле Баграмян был не хороший полководец, а единственный хороший полководец, советский, известный, был Лисилидзе. И вот он служил у Лисилидзе, был, значит, у Баграмяна танкистом, у Лисилидзе другим. Его танк еще летел и так далее. Он был человек с фантазией. И скользь он через 3-4 фразы говорит: «Дай закурить». И это была маленькая хитрость Аркадия. И в этом... была жестокость Советского Союза. Я думаю, что Аркадий Дудкин, человек, который не понимал, что он антисоветчик, и который не был антисоветчиком, который был молодым 16-летним парнем, когда надел форму полицая в своей родной деревне, а потом придумал, как такой маститый шпион, легенду о себе, что он брал Берлин в составе какой-то армии, и он был вместе с Кантария, когда он с грузинами говорил, естественно, только тогда, который поднимал, значит, стяг над Рейхстагом, как он говорил, ставил флаг над церковью. Он не понимал, что такое Рейхстаг, он видел это, естественно, только в кино. И потом он говорил, что никакого Горохова, он имел в виду Егорова, там не было. Кстати, это очень интересная вещь, потому что, я думаю, ни Горохова, то есть Егорова, ни Кантария там не было. Какие-то другие люди поднимали, потом пришли киношники и заставили русского и грузина, потому что вы понимаете, почему и так далее. То есть Аркадий вникал в какие-то тайны Советского Союза, которых не понимал. Он был человек необразованный, он не читал. Он не писал, он почти не говорил, кроме о Гуреве, он всегда говорил о себе, как он воевал, как он сидел в Владимировской тюрьме, как у Брежнева, у него украл медали и так далее. Вот такой человек сидел рядом со мной, и он стал для меня таким родным, таким любимым. Никто не понимал мое отношение к Аркадию, почему я его любил, почему я его жалел, почему я ему давал половину своей... махорки.
Барнул Леон, чем закончилась его жизнь в лагере?
Это очень печальный исход, и, может быть, это дает какой-то ключ к пониманию моей книги. Аркадий Дудкин ожидал своего освобождения 13 мая какого-то X-года. На самом деле он освобождался в 87 году. И каждый год он боролся за свою свободу, а умер 12 мая 87-го года, то есть накануне своего настоящего освобождения. Это печальная история для меня. Это ключ к пониманию моей так называемой художественной книги, потому что я писал его с юмором, я старался сделать его как можно живым и радостным, но она получилась очень печальной. Именно из-за того, что Аркадий Дудкин умер накануне своего освобождения, я написал воспоминания об Аркадии Дудкине, который, как это бывает у некоторых писателей, позвал из небытия других персонажей. Я описал этих людей. Человек 15. Туда попали... очень интересные люди. Полный, так сказать, гений, всезнайка и человек, особенно повлиявший на меня, Вадим Анатольевич Янков. Он был доктором наук, математиком, топологом, и он знал языки древнегреческий и латинский. Это моя профессия. Поэтому мы очень быстро сошлись. И я думаю, что разговоры с Вадимом Янковым, они решали многое для становления и меня, и других моих союзников. Но я вспомнил, естественно, моего ближайшего друга, и там, и после, с которым я... если не ежедневно, то еженедельно имею контакт, это Михаил Васильевич Поляков. Я думаю, самый лучший человек славянского происхождения, с которым я знаком вообще. Это совершенно чудесный человек, без изъянов. И совершенно нормальный человек, то есть он нормальный русский, он пьет как надо, кстати, пьет много и... плодотворно, так сказать. В Грузии мы не смогли его напоить, что вызвало печаль многих кахетинцев. И он долгое время жил в Соединенные Штаты. Мы там тоже встречались. Он только что вернулся в Россию. Этот человек раскрылся совершенно неожиданной стороной. Он был замкнут. Он не был бон-виваном, он совсем не был похож на меня. У нас получилась превосходная дружеская пара, несмотря на мой очень кавказский темперамент и на его очень петербургский северный тип темперамента, который трудно даже этим словом назвать. На зоне были запрещены любые картежные игры, но нарды были допущены. Как они неестественно играли в нарды, наши северяне, то есть петербургские Поляков и Донской. Они играют нарды, и что-то непривично в этом. Они играют, знаете, как... Он говорит 5-4, играет 5-4. А тот говорит 3-1, играет 3-1. А мы подходим, кавказские. Я, Рафик Папаян, Гены Халтунян, настоящие джигиты из Кавказа, которые знаем, как нарды надо играть, и объясняем, что так играть нельзя. А как надо, спрашивают они, они очень быстро... Догадались, как надо играть нарды. Надо обозвать камушки какими-то нехорошими словами. Надо обозвать противника. Совершенно непонятно почему, но надо. Это так положено. И надо не просто ставить камушки, а энергично их бросать и ломать эту самую доску. И вдруг они догадались, в чем смысл нарды. Не в том, чтобы провести эти камушки в какую-то сторону, а выражать эмоции. То есть... самовыражаться. Это любовь с использованием камушек.
Говорит Радио Свобода, гость радиожурнала «Поверх барьеров» Ливан Берзинишвили. С ним встретился в Тбилиси Юрий Вачнадзе.
Подновлен. За что сидел Поляков?
Поляков сидел за антисоветскую агитацию и пропаганду. Он, будучи главным инженером в большом издательстве, завладел новейшей технологией ксероксом и заставил рабочих ночью печатать антисоветскую литературу в огромных количествах. Солженицына, Сахарова и все, что можно было, он может попасть в книгу Гиннесса. Это был человек, который был объявлен всесоюзный розыск в течение 1 года и 8 месяцев. И в КГБ его искали по всему Советскому Союзу, его не нашли в течение почти 2 лет. И в это самое время он побывал и в Грузии, и в Армении, то есть по всему Советскому Союзу. Его арестовали лишь потому, что ему надоело скрываться. Он взял и записался под своей фамилией в главную библиотеку страны имени Салтыкова-Щедрина и работал там. Это очень интересный человек, он тоже всезнайка, но самое главное, это человек очень глубоких убеждений и очень сильных, так сказать, чувств. Он меня научил, как надо опасаться телеграмм, потому что многие получали телеграммы, мылы, я нашла другого человека, прости и так далее. Телеграммы они все писали в КГБ, естественно. Этот человек, мне он напоминает Грегу Зорба из американского известного фильма, для которого рушится все, он никогда не теряется и старается заново начинать жизнь. Он очень большой мой учитель в этом плане. Ну, я, естественно, там упомянул своего брата, в Грузии его хорошо знают, упомянул грузина, правда, русскоязычного Георгия Хумизури, очень интересного человека, и я очень рад, что мне удалось упомянуть и написать теплые слова о Генрихе Алтуняне. Генрих Оганесович Алтунян – это, наверное, лучший человек, самый добрый человек, который я видел вообще в моей жизни. Я даже не могу представить, как человек может быть таким. Он, кстати, был военным человеком, он был майором. Он бы дослужился и до генерала. Это был выдающийся человек, выдающихся способностей. Это был человек, армянин, которого избрали в Раду на Украине. Он победил в Харькове. Это совершенно чудесный человек. Многие его знают. Радио «Свобода» посвящала ему свою передачу, когда он неожиданно умер 5 лет тому назад.
За что он сидел?
Но это была его вторая ходка, так сказать, за антисоветскую агитацию, пропаганду и так далее. Первый раз он сидел и тогда считал себя настоящим ленинцем, в отличие от своих угнетателей. Ну, а оттуда он вышел таким ярким антисоветчиком. А потом он сблизился с совершенно чудесными людьми, с академиком Сахаровым, с генералом Григоренко и так далее. Естественно, его посадили, тем более, что он был военный человек. У него рейтинг был очень высокий среди заключенных, потому что он отбыл наказание не только на зоне, но и в тюрьме, в Крите, так сказать. И он к нам приехал из Чистополя. В случае Алтуняна никакой креативной правды не было. Я написал только то, что было. Потому что нечего было добавлять. Это был такой открытый человек. И единственное, он не знал одного армянского писателя очень хорошего, который тбилисец, кстати, по происхождению, я имею в виду Агаси Айвазяна, который написал чудесный рассказ «Евангелие от Гавлобара». Название не нравилось грузинам, естественно. Какое Евангелие от Авлабара? Это значит, что они что, претендуют на Авлабар? Вы знаете, это наши... А на самом деле это совершенно, я бы сказал, даже проармянская, прогрузинская и неполитическая вещь. Это о любви. Очень интересный рассказ. Я был первым, кто рассказал это Генриху Алтуняну. И он был рад, что я грузинский человек, объяснял ему высоту, так сказать, армянской литературы. Хотя он очень хорошо разбирался и в литературе. Он русскоязычный был, естественно. Потом начался его интерес к армянским, грузинским вещам. Он был рожден, кстати, в Тбилиси. Я назвал свою книгу «Святая бездна». Я имел в виду слова Гегеля, который говорит, что в полном свете так же невозможно что-то увидеть, как в полном мраке. И я имею в виду, что это была бездна, это был мрак, но в этом мраке был свет. И эти люди были этим светом. Вообще-то, сам я не печальный человек. Как у меня вышла печальная книга, я не знаю, но там нет скорби. Это такая легкая грузинская печаль, после которого обычно мы выпиваем за жизнь.
Моя встреча с Леваном Бердзанишвили состоялась в канун его отъезда в Соединенные Штаты. Леван выиграл стипендию Рейгана и Фасова и отправился на полгода в Вашингтон и Нью-Йорк. Для великолепного знатока античной литературы и античных языков работы в Грузии не нашлось.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу Юрия Вачнадзе с бывшим советским политзаключенным Леваном Бердзанишвили, автором книги воспоминаний «Святая бездна». После сводки новостей – фрагменты из книги, посвященной кинорежиссеру Вере Хитиловой.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Премьер России, который хотел как лучше. О Викторе Черномырдине вспоминают бывший председатель Госдумы Иван Рыбкин и бывший глава администрации президента Сергей Филатов. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент США Барак Обама надеется на конструктивное сотрудничество с представителями республиканской партии, победившей 2 ноября на выборах в обе палаты Конгресса. Выступая в среду на пресс-конференции в Вашингтоне, Обама отметил, что выборы показали, насколько американские избиратели обеспокоены состоянием экономики страны. В России ширится кампания в защиту Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Известные российские деятели культуры выступили с обращением, в котором призывают не выносить обвинительный приговор бывшим совладельцам ЮКОСа. Лидеры стран СНГ, российских регионов, депутаты, известные политики и правозащитники выразили соболезнования в связи с кончиной бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина. Он умер в среду утром в Москве на 73-м году жизни. Похороны пройдут в пятницу на Новодевичьем кладбище. В Кабардино-Балкарии в среду совершена попытка подрыва грузовика с милиционерами. Пострадала местная жительница, ехавшая следом за грузовиком в легковом автомобиле. В Москве прошли переговоры президента России Дмитрия Медведева с генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. Участники встречи отметили, что в отношениях России и Североатлантического альянса происходят позитивные изменения. В Греции на двое суток введен запрет на отправку почты иностранным адресатам. Мера связана с серией взрывов во вторник у нескольких иностранных посольств в Афинах. В тот же день в офис канцлера Германии Ангелы Меркель также прибыла посылка со взрывчаткой из Греции. Ее удалось обезвредить. Госдума России сегодня согласилась лишить неприкосновенности депутата от фракции ЛДПР Ашота Егиазаряна, которого подозревают в крупном мошенничестве.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Праге вышла книга, посвященная Вере Хитиловой, кинорежиссеру, автору «Маргариток» и других знаменитых фильмов чехословацкой «Новой волны». Книгу «Вера Хитилова вблизи» составил радиожурналист Томаш Пилат. В течение полугода он беседовал с самой Хитиловой и расспрашивал десятки ее друзей и коллег. С главами, посвященными тому, как опальные Хитиловы помогали в годы перестройки российские кинематографисты, слушатели радиожурнала «Поверх барьеров» познакомят Нелли Павласкова.
В середине 80-х годов, когда в Советском Союзе при перестройке полностью сменилось руководство кинематографии, в Чехословакии все оставалось костным и неподвижным. Следуя традициям Швейка, руководство чехословацким кино, преданно заглядывая в глаза советскому начальству, твердило свое, что, мол, и оно в духе времени вершит перестройку. Между тем, непослушные режиссеры и актеры были по-прежнему изгнаны из активной творческой жизни. После 7-летнего перерыва Вере Хитиловой разрешили снять пару комедий, однако ей был запрещен выезд за границу на фестивали, да и всякий раз постановке каждого фильма предшествовала тяжкая битва с бездарными коллегами, засевшими в правлении кинематографии. Однажды заведующий одним из творческих объединений киностудии «Барандов» Ирже Блажек, неизменно поддерживавший Хитилову, сказал мне: «Ты знакома с Плаховым и Климовым. Попробуй к ним обратиться и рассказать о тяжелом положении Веры и других наших режиссеров». К власти в Союзе кинематографистов СССР пришли люди Горбачева, и, может быть, они что-то смогут для нас сделать. В 1985 году ситуация уже была несколько иной, чем в конце 70-х, когда советский кинокритик Семен Фрейлих, ветеран войны, получивший награду из рук президента Чехословакии генерала Людвига Свободы, пытался в Чехословацком Центральном комитете партии замолвить слово за опальных режиссеров Эвальда Шорма и Веру Хитилову. Тогда он не только не смог им помочь, но и сам, вернувшись домой, нарвался на большие неприятности, ибо из Праги вслед за ним полетела жалоба на его поведение. Автор книги «Вера Хитилова» Томаш Пилат пишет.
На этот раз возможное заступничество из Москвы могло иметь иной резонанс. Друзья Хитиловой поставили себе ближайшей целью получить для нее и для вернувшегося из эмиграции Павла Юрачика приглашение на Московский кинофестиваль 1987 года, который обещал быть переломным и революционным. Доходили слухи, что на этот фестиваль приглашены Милош Форман из США и другие западные режиссеры, имена которых еще недавно запрещено было произносить в коммунистической Москве. О том, как началась конспиративная подготовка к наступлению, рассказывает в книге Нелли Павласкова.
Для первой нашей акции мы избрали ноябрь 1986 года. 7 ноября у нас всегда начинался месячник Чехословацко-советской дружбы, и в день открытия демонстрировали какой-нибудь новый советский фильм. Как правило, это были фильмы коммунистических зубров. Но на этот раз месячник открывал фильм Элема Климова «Иди и смотри». Приехала и представительная делегация, секретари Союза Климов, Плахов и Григорьев, которые еще раньше послали в Прагу своего тайного агента Рустама Ибрагимбекова, с которым можно было говорить совершенно откровенно. В фойе кинотеатра советскую делегацию приветствовали чешские вельможные режиссеры и чиновники, принявшиеся по привычке заглядывать высоким гостям в глаза. В программе торжественного вечера намечались официальные спичи, потом показ фильма и по его окончании коктейль для избранных. мы с Верой решили внести некоторые изменения в эту программу. В фойе кинотеатра Хитилова и я подошли к советской делегации и спросили их, не хотели ли бы вы вместо коктейля поехать с нами к Вере домой? Там вас ждут наши опальные режиссеры. Между прочим, хорошие знакомые Климова еще по 60-м годам. И там откровенно поговорить о положении в нашем кино. Они согласились. Тогда вам придется просто сбежать отсюда. После фильма делегация вышла на сцену поклониться публике и потом на глазах у изумленного чехословацкого начальства направилась к заднему выходу, где ее поджидали мы с Верой. Мы увезли московских гостей на своих машинах. А дома у Веры ждали Павел Юрачек, Эвальд Шорм, Антонин Маша. Были там и дети Хитиловой, Тереза и Штепан, будущий кинооператор, и моя дочь Ирена, будущий кинорежиссер. Эта встреча навсегда осталась у них в памяти. Климов и Плахов сказали, что обязательно всем помогут, пригласят на фестиваль в Москву и востребуют запрещенные в Чехословакии полочные, как тогда говорили, фильмы для показа в Советском Союзе. Мы просидели так часа два и потом вернули делегацию в кинотеатр. Вспоминает Андрей Плахов.
Мы приехали в Прагу с Элемом Климовым и с другими секретарями Союза кинематографистов. Был, насколько я помню, Евгений Григорьев там. И наша задача была двойственная. С одной стороны, мы должны были выполнить некую официальную функцию, то есть укрепить, так сказать, контакт между Союзом кинематографистов нашим, советским тогда еще, и чешским союзом, даже, наверное, чехословацким еще. Но, с другой стороны, мы хотели донести до наших коллег, кинематографистов чешских, те новые веяния, то, что произошло в Советском Союзе, перестройка, революция, можно это назвать этим словом, в Союзе кинематографистов, и вообще то, что мы хотели, собственно, сделать, то есть борьба с цензурой, и, ну, фактически отрицание вот той бюрократической командно-административной советской системы, которая действовала еще в СССР, но уже начала рушиться, а в это время в Чехословакии еще она продолжала существовать и вполне крепко. Поэтому, с одной стороны, мы, как люди со стороны, не могли совершенно откровенно выступать против того руководства, которое нас принимало и встречало. Но, с другой стороны, мы хотели дать понять, что у нас другие позиции по очень многим, в сущности, по ключевым вопросам. Самое главное, мы хотели встретиться с теми людьми, так называемыми диссидентами, которые были в опале в чешском кино. Это Вера Хитилова, это Иржи Менцель и очень многие-многие другие люди, Юрачек, Шорм. Но мы не знали, как это сделать. Вера Хитилова вот вместе с Нелли Павласковой появились и, можно сказать, похитили нас с этого мероприятия, пригласив вечером в дом к Вере Хитиловой, что было довольно необычно, потому что существовала некая протокольная часть этого мероприятия, некий протокол, которому мы должны были как бы подчиняться и следовать. Но все-таки мы решили, что мы выдержим эту официальную часть, не будем там обострять отношения, но потом пойдем общаться именно с теми кинематографистами, с которыми мы в первую очередь хотели. Хотели еще и потому, что Элем Климов дружил и с Верой Хитиловой, и со многими другими чешскими кинематографистами этой чехословацкой новой волны. Дружил с давних пор, потом эти отношения были прерваны в связи с тем, что трудно было общаться, уже не было этих поездок в ту и в другую сторону, или было меньше гораздо. Но, тем не менее, дружеские отношения и симпатии сохранялись. Вот поэтому поехали, была очень теплая встреча, во время которой, ну, там были, по-моему, и улыбки, и даже слезы, и разочарование, потому что кто-то кого-то не узнал, кто-то за эти годы уже настолько изменился, что, по-моему, это был Юрачек, если я не ошибаюсь, кажется, Лем Климов его не узнал, и тот был очень обижен. В общем, были какие-то разные ситуации, но в целом все это была действительно теплая и трогательная встреча, на которой в основном, конечно, говорили о тех переменах, которые уже как бы чувствовались в воздухе, и хотелось думать, что они скоро наступит в обеих наших странах. Собственно, так и произошло. Много было выпито, конечно, разных алкогольных напитков, все это все волновались, все переживали. И потом мы расстались, и что я помню из дальнейшего, это то, что мы еще поехали в Братиславу, и там примерно такая же встреча у нас была с Якубиско в его доме, потому что там модель была приблизительно такая же, некая официальная часть, и потом наша попытка как-то выйти за эту протокольную часть и встретиться с людьми, находившимися в оппозиции. И, наверное, я не знаю, конечно, но мне кажется, что все эти встречи, они имели очень какой-то хороший резонанс, то есть, вернее, нужный резонанс, то есть у кого-то хороший, у кого-то плохой наверняка, но то, что от нас зависело, мы сделали, и с теми людьми, с которыми хотели, пообщались, и были очень рады, что вскоре начались уже события и в Чехословакии, и вообще во всей Европе, вся Европа стала другой. Но еще до этого я помню, что Союз кинематографистов и Климов подписали обращение, мы подписали поддержку Вацлава Гавела, который в тот момент был, опять-таки, насколько я помню, арестован или вот что-то такое происходило вокруг него, и требовалась поддержка наших кинематографистов. Потом все это очень быстро перевернулось, и, как мы знаем, история пошла совсем по другому руслу.
Это были воспоминания почти 25-летней давности российского кинокритика Андрея Плахова.
На «Волнах свободы» вы слушаете фрагменты из книги Веры Хитиловой «Вблизи». Передачу подготовила Нелли Павласкова, участница революционных событий в чешском кинематографе конца 80-х годов.
Томаш Пилат в своей книге «Вера Хитилова. Вблизи» пишет.
Советские руководители свои обещания выполнили. Вскоре Вере Хитиловой, Павлу Юрачку и Нелли Павласковой пришло приглашение на Московский кинофестиваль 1987 года. Но Павел Юрачек тяжело заболел и на фестиваль приехать не смог. В мае 1989 года он умер. В Москве Веру Хитилову встретили очень тепло, залы были переполнены, публика восторженно принимала ее остроумные и иносказательные картины. После тайной встречи в доме Веры Элем Климов стал нам помогать.
В книге приводятся слова режиссера Иржи Свободы.
В декабре 1986 года руководство Чехословацкого союза кинематографистов получило из Москвы 14 новогодних поздравлений, подписанных Климовым, который в ту пору был уже советником Михаила Горбачева. Поздравления предназначались Вере Хитиловой, Ирже Менцелю, Карлу Кахине, Франтишеку Влачилу и мне. Поскольку из всех, кто получил поздравления, только я был членом Компартии, некоторые члены нашего союза кинематографистов расценили это так, что Москва выбрала именно меня для руководства Чешским союзом. Так оно и случилось. На 4-м съезде работников театра и кино в 1987 году я был избран председателем киносекции Союза. Я пребывал на этом посту вплоть до ликвидации этой организации в 1990 году.
Но вернемся еще к Московскому кинофестивалю 1987 года. Со слов российских и чешских участников событий Томаш Пилат пишет.
На этом кинофестивале была официально учреждена Международная организация женщин-кинематографистов под названием «Киви». Инициаторами были советские режиссеры во главе с Ланой Гагаберидзе. Но это отнюдь не была социалистическая ассоциация. Она охватывала кинорежиссеров, теоретиков, кинокритиков, публицистов и актрис. Нелли Павласкова мне рассказала.
В один из дней фестиваля организаторы предложили Вере и мне приехать в Дом кино на собрание, посвященное созданию Всемирной организации женщин-кинематографистов. Мы с Верой сели в поданную гостинице «Россия» машину. Вера на заднее сиденье, где уже сидел какой-то мужчина, я впереди. Я обернулась к Вере и увидела, что рядом сидит Милош Форман. Он тоже ехал в Дом кино на какое-то другое совещание. Вера увидела его впервые за много лет. Я удивилась, что они поздоровались не так горячо, как полагалось бы старым друзьям, и вообще не стали обниматься. Вера позже мне сказала: «Я просто так никому в объятия не падаю». И потом она подтвердила мою догадку, что отношения с Форманом осложнились после того, как она сняла документальный фильм «Хитилова против Формана», в котором критиковала его за решение эмигрировать.
Учредительное собрание «Киви» избрало своим президентом Лану Гагаберидзе. Хитиловой было предложено возглавить чехословацкую секцию, а Марти Месарош – венгерскую. Всем присутствующим на этом собрании предстояло учредить национальные организации «Киви». Женщины из Франции и США отнеслись к идее с восторгом. В этих странах крепло феминистское движение. Но кинематографистки из социалистических стран видели в этой организации возможность большей свободы творчества, возможность проведения международных встреч, семинаров, женских фестивалей, а также один из способов досадить своему официальному партийному киноначальству и проявить большую независимость и строптивость. Феминизм их тогда мало интересовал. Вернувшись в Прагу, Хитилова посетила председателя Госкино Чехословакии Тугана Веселы и объявила ему о создании Киви, требуя признания ее чехословацкой секции и выделения денег для ее функционирования. Кивистки хотели иметь собственный бюджет и распоряжаться им, а не выпрашивать всякий раз разрешения и денег на каждое свое мероприятие. Но здесь Хитилова столкнулась с полным неприятием идеи Киви, несмотря на то, что инициатива родилась в Москве. Киноначальство вдруг вспомнило, что Чехословакия – самостоятельное государство, верная идея руководящей роли Компартии, и что оно не собирается подчиняться экстравагантным выходкам Москвы. В те времена еще никаких независимых гражданских объединений не существовало, и вся затея казалась начальству страшной дерзостью. Тем не менее, сквозь зубы нам бросили, что следует разработать устав организации, нанять юристов, получить разрешение суда и потом зарегистрировать Киви в Министерстве внутренних дел.
Последнее требование навело нас на печальные размышления, и мы решили жить и работать по-партизански. В клубе «Дома кино» можно было тогда встретить всех нужных людей, и мы начали набирать желающих. Павел Юрачек одним из первых пожелал вступить в Киви. Он сказал: «Я буду у вас почетной женщиной, honoris causa». И действительно, Павел – талантливейший художник и умнейший человек, руководитель разогнанного после 1968 года Чехословацкого союза кинематографистов, всегда помогал нам. Ни денег, ни помещения мы от Госкино не получили, и все заседания комитета Киви регулярно проводили на квартирах и на дачах. Там же мы принимали гостей – Татьяну Хлоплянкину, Аллу Гербер, Лену Стешову из Советского Союза, а также руководительниц фестивалей в Париже и в Мангейме. Мы договаривались с ними о проведении первого фестиваля Киви в Праге в ноябре 1989 года.
Но еще весной 1989 года Вере Хитиловой и Нелли Павлавской пришло официальное приглашение на первый международный конгресс Киви, который состоялся в Юрмале. Лана Гагаберидзе находилась тогда в США, так что конгрессом руководили Вера Хитилова и Марта Месараш. Выступления участниц перемежались показами их новых фильмов, например, «Дневника моих детей» Марты Месараш и перестроечных картин советских режиссеров, сценаристок, операторов. На конгрессе было много представительниц союзных республик, и все делегатки в свободное время дружно принимали участие в демонстрациях Народного фронта Латвии, проходивших в Риге. Чехословацкая делегация была в восторге от конгресса в Юрмале и от советских фильмов, которые там увидела.
Мы решили, что надо обязательно показать эти фильмы на предстоящем первом фестивале Киви в Праге. Мы договорились с руководителями Чехословацкого Госкино, что нам предоставят свой кинозал с киномеханиками на Вацлавской площади, оплатят гостиницу приглашенным и даже кое-что подбросят на угощение. Вера Хитилова только 5 ноября, за день до начала фестиваля, вернулась из Америки, где показывала свой фильм «Как снежный ком». Приглашение в Соединенные Штаты было делом рук американских кивисток, посмотревших этот фильм на московском фестивале. В этот же день Хитиловой позвонили из Госкино и сообщили, что фестиваль не состоится, ибо русские привезли в Прагу фильмы, компрометирующие социалистическую систему, и что руководители Госкино вообще официально этот фестиваль никогда и не разрешали, а теперь ясно говорят – запрещаем.
На «Волнах свободы» вы слушаете фрагменты из книги Веры Хитилова «Вблизи». Передачу подготовила Нелли Павлавская, участница революционных событий в чешском кинематографе конца 80-х годов.
На следующее утро мы ворвались в кабинет председателя Госкино, и там разразился скандал. Кричало начальство, кричали мы, и в конце концов боссы сказали: «Вы начинаете фестиваль сегодня в 6 вечера? Отправляйтесь в кинотеатр, все там подготовьте, и за час до открытия мы вам сообщим, получите разрешение или нет». Мы пришли в кино и страшно удивились, увидев, сколько незнакомых мужчин мечется по коридорам и вообще по всем закоулкам кинотеатра. Опытная диссидентка, актриса Милена Дворска, понимающе сообщила нам: «Осторожно, это наша ГБУХа». За час до начала фестиваля на Вацлавской площади выстроилась длинная очередь желающих попасть на фестиваль. Вход был бесплатный. Нервозность незнакомых мужчин возросла до предела, когда в фойе кинотеатра наша кивистка, режиссер монтажа Ивана Кочиркова, привела очень красивую, изящную даму с копной светлых волос. Знакомьтесь, Ольга Гавлова. Вероятно, ГБшники из подслушанных телефонных разговоров узнали, что к нам на фестиваль собирается пани Ольга, может быть, даже с мужем Вацлавом Гавелом, которого недавно выпустили из тюрьмы. Возможно, именно из-за Ольги руководство Госкино пыталось сорвать наш праздник. За 15 минут до начала мы впустили публику в фойе. Незнакомые мужчины делали вид, что они тут ни при чем, и фестиваль начался. До ночи шли фильмы о ГУЛАГе, сталинских лагерях, чистках, расстрелах, убийствах. Для нашей публики это был шок. В последующие 6 дней кинотеатр ломился от зрителей. Ольга Гавлова пришла еще 2 раза. Успех фестиваля был феноменальный. Растроганные и воодушевленные первым успехом, гости и квистки обещали на будущий год устроить подобный смотр в каком-нибудь другом государстве. Мы же стали ожидать наказания, но через неделю разразилась бархатная революция. Так закончилось недолгое, но яркое существование Киви.
После драматических событий в Восточной и Центральной Европе Киви постепенно прекратила свое существование. Российский кинокритик Елена Стешова считает, что организация распалась и из-за исторических событий, и из-за слабого центрального правления в России. Ассоциация возникла на волне огромного энтузиазма кинематографисток. Но в начале 90-х годов не нашлось никого, кто бы позаботился о Киви, кто руководил бы ассоциацией и внес новое содержание в ее работу. «Не было у нас ни таких механизмов, ни лидера», — сказала Елена Стешова. У нас в Чехословакии на Карловарском кинофестивале 90-го года еще работало отделение Киви, которое пригласило коллег из Малайзии и Индии. Тамошние кинематографистки с восторгом приняли идею женской международной ассоциации. В тот год в Тбилиси успел пройти еще один международный конгресс Киви. Помог Эдуард Шеварнадзе, выделив довольно большие средства из республиканского бюджета. Приехали кивистки из Западной Европы, из союзных республик, а из бывших социалистических стран никто не приехал. Ибо там женщины были заняты политическими событиями и перестройкой всего кинематографа. Вера Хитилова отчаянно сопротивлялась приватизации киностудии «Барандов», но проиграла эту битву. На Западе Киви трансформировалась в другие организации с ярко выраженным феминистским уклоном. В Советском Союзе Киви распалась. В Чехии в 90-м году мэрия Праги по просьбе Веры Хитиловой выделила в аренду для Киви огромный старый дом на Староместской площади. Предполагалось открыть там клуб, кабинеты, просмотровый зал и гостиничные номера для приезжих. Со временем этот дом можно было бы купить, но чешские кивистки не пожелали заняться хозяйственными делами, в которых не разбирались. Все хотели снимать, писать и ездить за рубеж, то есть делать то, что им не разрешалось 20 лет. Менеджерская организационная работа никого тогда не интересовала. Вера Хитилова до сих пор жалеет, что была так беспечна в те годы.
500-страничная, сотни фотографий, книга Томаша Пилата «Вера Хитилова. Вблизи» пользуется в Чехии большим спросом. Интерес к творчеству и личности Хитиловой не иссякает еще и потому, что она постоянно дает о себе знать не только новыми документальными фильмами, игровых она уже давно не снимала, но и частыми выступлениями по поводу общественных и политических проблем. В середине 90-х годов Хитилова была депутатом Пражской мэрии, потом баллотировалась в Сенат Чешской Республики. Была одним из организаторов партии женщин, которая вскоре распалась. Я спросила Веру Хитилову, как она ныне относится к идее Киви. Возможно ли реинкарнировать эту организацию?
Что касается Киви, то я думаю, что это была несбыточная мечта о том, что женщины-кинематографистки всего мира могут объединиться и сделать что-то полезное. Но теперь я поняла, что у каждого народа в каждой стране свои специфические проблемы и специфическая ситуация. Но все равно я полагаю, что не исчезла возможность создать какой-то центр с помощью помощью которого мы могли бы встречаться друг с другом, решать какие-то проблемы, хотя, я повторяю, опыт меня убедил в том, что в каждой стране свои заботы. Но я уже не в силах снова создать организацию, подобную той, что распалась.
А как вы считаете, в те годы Киви имела смысл?
Тогда, в 80-е и 90-е годы, она, конечно, имела смысл. И, может быть, и теперь найдутся продолжатели в новых условиях. Ведь Киви возникла еще при социализме. Здесь было протест и стремление к большей свободе. Я думала, что при новом режиме мы станем сильными и свободными. А оказалось, что наши силы рассредоточились. Каждый действует в одиночку. А мы могли бы создать международный центр, где были бы представлены кинематографистки из разных стран. Но все, конечно, теперь упирается в деньги. Денежные средства. Опять, как и раньше, встает вопрос, а кто захотел бы финансировать организацию, которая сама средств не имеет, но хочет быть самостоятельной и ни от кого не зависящей? Государство могло бы быть заинтересованным в создании такой организации, потому что она занималась бы проблемами равноправия женщин в обществе. Я считаю, что у наших женщин меньше возможностей, чем у мужчин. В кино и вообще в искусстве это, конечно, несколько иное дело. Больше возможностей у того, кто умеет раздобыть деньги на свое творчество. От пола это не зависит.
Хотя Вера Хитилова и пожаловалась, что она уже не в силах создавать новые организации, борющиеся за права женщин, что-то мне подсказывало, что если кто-то бросит подобный клич, как почти 25 лет тому назад, она будет первой, кто его подхватит. Недаром же в свои 80 с лишним лет Вера заведует кафедрой режиссуры в Пражской киноакадемии ФАМУ и готовится к съемкам нового проекта полнометражного художественного фильма. Какого? Это пока секрет.
Фрагменты из вышедшей в Праге книги Веры Хитилова «Вблизи» подготовила Нелли Павласкова. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров на волнах свободы» подошел к концу. Над ним работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.